Шалом. Мы с Божьей помощью начнем изучать книгу Захарии. Не раньше, чем я скажу, что я очень рад всех видеть и очень рад с вами быть. Очень давно не было прямых эфиров. И начнем с Божьей помощью изучать книгу Захарии. Очень интересная, очень важная пророческая книга. Повод встречаться в прямых эфирах хотя бы раз в два в неделю. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает молитвой, всех тех, кто поддерживает трудом, поддерживает финансово. Всем большое спасибо, большая благодарность, и всего этого не было бы без вашего участия. А мы начнем говорить о книге Захарии. Книга из такой части Танаха, которая называется «12 пророков». Что-то сегодня у нас тут со связью. Итак, это книга 12 из книги 12 пророков. Захария пророчествует примерно с 520 года до новой эры до 518 года до новой эры. 2 года он пророчествует. Это тяжелое и в то же время новое время для народа Израиля. В 538 году царь Кир или Кореш издал указ о восстановлении храма, о восстановлении Иерусалима, и большое количество энтузиастов устремилось в страну Израиля восстанавливать храм. Как только народ оказался в Израиле, появились люди, которых Эзра называет врагами Иуды и Бениамина, и они сказали, это были в основном самаритяне и те евреи, которые остались в стране, они сказали: мы тоже хотим строить с вами храм. Прибывшие из Вавилона не очень хотели такого сотрудничества, и они ответили, царь Кореш дал указ только сынам Галута, сынам изгнания восстанавливать храм, а вы с нами строить не будете. И началась бюрократическая волокита. Враги Беньямина и Иуды писали письма, стали писать письма в Персию, в Вавилон, везде, куда можно, в ООН и в Гагу, и жаловаться на то, что их не допускают, в храм. Не допускают к строительству храма. И на какое-то время, на 2 года строительство было остановлено. В 522 году, за 2 года до того, как Захария начинает свое пророчество, народ все-таки решил строить. Тогда прибыл из Зайордании местный князь, местный ставленник Персии, его звали Тетхей. И он почему-то стал Февхи, ну не почему-то, естественно, что он стал Февхи в синодальном переводе. И он пытался разобраться на жалобы, написал письмо уже Дарьявышу, наследнику Кореша, и тот ему подтвердил полномочия евреев строить храм, и строительство продолжалось. Вот такая историческая расстановка сил на тот момент, когда пророчествует Захария. С одной стороны, народ вернулся в Израиль и начинает строить храм. С другой стороны, постоянно какие-то неурядицы происходят. Народ в отчаянии. И, естественно, у народа возникает сомнение, а насколько Всевышний действительно хотел этого возвращения. Может быть, это идея Кореша, может быть, это еще что-то такое. Насколько мы сами причастны, насколько мы имеем право строить храм, насколько Всевышний хочет, чтобы мы строили храм. И вот на эти вопросы отвечает пророчество Захарии. Еще одну небольшую деталь стоит сказать о книге Захарии. Эта книга условно делится на 2 части. Первые 8 глав книги Захарии – это пророчество, это исторические какие-то видения, но они происходят в известной нам исторической реальности, хотя видение очень непонятное. А в последние 4 главы книги Захарии, 9, 10, 11, 12, это уже сложное видение, можно сказать, своего рода апокалипсис, первое раннее откровение, которое есть у Захарии. Вот примерно такая расстановка сил, остальное мы узнаем, читая саму книгу, и я надеюсь, что будет интересно и полезно. Захария начинает с того, что говорит «Беходеш ашмени, бешнат штаем лидарьявыш», в восьмой месяц, во второй год властвования Дарьявыша, было слово Господне, а я два Радунай, эль Захария бен Берхая бен Идо Анави, было слово Господне к Захарии, сыну Берхии, сына Идо, пророка, говоря. Первые слова, говорится, «Беходы шашмини», в восьмой месяц. Как мы можем узнать, какого числа это было? Какого числа это было? Каждый раз, когда написано просто «Беходыш», имеется в виду новомесячье. Вообще, слово «ходыш» еврейское, которое сегодня переводит как «месяц», изначально означало «новомесячье». Поэтому, когда говорили числа, говорили пятый день по новомесячью, десятый день от новомесячья, 24-й день от новомесячья и так далее. И таким образом можно было определять дату. А само слово «ходыш» всегда означало новомесячье. Поэтому, когда просто написано «ходыш», мы понимаем, что это первое число месяца. И в первом числе восьмого месяца, восьмой месяц – это месяц Мар-Хишван, сразу после Суккот, или на современном иврите Хишван, восьмой месяц, было слово Господне к Захарии, сыну Барха и сыну Идо, говоря. Захарии на этот момент, как мы узнаем позже, лет 18-19, он совсем молодой юноша, он коэн по происхождению, он давно живет в стране Израиля, хотя он родился в Вавилоне. То есть мы должны помнить, что речь идет о человеке молодом, горячем, но в то же время имеющем некий авторитет. Почему и как, мы тоже поймем по этой книге. Второй стих Всевышний говорит: «Кацав Адонай аль авотехем кацев». «Разгневался Господь на народ ваш, разгневался», или «гневом гневался». Такое своеобразное удвоение слова «гнев», как на русском бы сказали, он гневался на вас, да? Ну, на одесском, русском так бы сказали. Итак, Бог всерьез гневается на народ. Чьи это слова? Это повторение того утверждения, части повторения того утверждения, которое происходит в народе, то, что думает народ. Почему у нас все не получается? Потому что Всевышний на нас гневается. И вот на этот тезис Всевышний дает ответ Захарии и говорит ему так в третьем стихе: «Ве амарта элеем, и скажи им, ко амар Адонай Цваот». Господь называется здесь именем Адонай Цваот. Имя Адонай, мы знаем, это имя Адонай, четырехбуквенное имя, а имя Цваот происходит от слова Цава, армия, воинство, во множественном числе Бог воинств, Господь воинств. То есть речь идет о той ипостаси Бога, которая управляет всем мировым порядком, который имеет множество посланников и которая проявляется действием через многих, действия Всевышнего в этом мире. Итак, говорит Господь Цаваот: «Шуву элай Меом Адонай Цваот, Ваишув Элехем Амар Адонай Цваот». Господь говорит две фразы. С одной стороны, написано, что Господь изрек: «Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам». Как и что это значит, мы чуть-чуть позже поймем, а пока прочитаем дальше. «Аль тиюк я вот эхем, не будьте как отцы ваши, ашер кару элейхем анавиим аришоним», которым звали первые пророки, говоря: «Так сказал Господь Саваот, шуву нам и дыркихем араим, вималилейхем араим, вело шаму, вело их шиву, элай, неум Адонай». Господь говорит: «Не будьте как отцы ваши», к которым говорили первые пророки. Что они им говорили? Они им говорили: «Обратитесь от ваших злых дел и от ваших дурных поступков», но они не слышали их и не слушали, не вслушивались в меня, говорит Господь. И Дальше он говорит, ну и где ваши отцы? А вот эхем и эхем, где теперь ваши отцы? И на это ему отвечают, здесь сложно уловить, но ритмически улавливается, что здесь идет диалог с народом, идет спор, который Захария, может быть, поведет. Ве анавиим леулямию, а пророки, будут ли они жить вечно? Естественно, вопрос здесь такой. С одной стороны, Бог говорит, что отцы ваши не послушались, и поэтому их сейчас нет. Где теперь они? С другой стороны, скажем, ну а где теперь пророки? Разве они будут жить вечно? И в то же время в этой фразе в самой есть ответ Всевышнего, что пророки будут вечно жить. В Писании мы видим, во всяком случае, три примера, когда кто-то действует в этом мире после своей смерти. То есть у Бога все живы, и пророки тоже живы у Всевышнего, разумеется. И в шестом стихе дальше Всевышний продолжает говорить: «Ах, диврей хукей ашер цивити эт авдая навиим, халё эссигу аватех». Но ведь те слова и законы, которые я говорил через пророков, они достигли ушей отцов ваших. В Иешуву, и они обратились и сказали. И что они сказали? Они сказали, как задумал Господь поступить с нами, по нашим делам и по нашим поступкам, так и поступил. Если обратите внимание, тут есть небольшое противоречие. В 4 стихе было написано, что отцы не обратились, а в шестом стихе написано, что они да обратились, и они сказали, как Господь хотел поступить с нами, так Он и поступил. Что же действительно случилось? Очень важная деталь для понимания того, о чем идет речь. Господь говорит, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. И в конце 4 стиха Господь говорит, «Ло экшив уляй», они не вслушивались в меня. Что произошло с отцами? Они ушли в Вавилон, началось вавилонское изгнание, и народ Израиля, отцы, решили, мы огорчили Всевышнего, Всевышний на нас разгневался и нас отослал, поступил с нами по нашим поступкам, и, следовательно, он хочет нас наказать, и народ решил, что мы, можно так сказать, больше на глаза Всевышнему показаться не можем. Мы не можем вернуться к Нему. Мы можем обратиться от злых дел, а к Нему, ко Всевышнему, мы не обратимся. Покаяние – это не только обращение от злых дел, это и обращение ко Всевышнему, прихождение ко Всевышнему. Одно без другого невозможно. Когда мы читаем это в наших недельных главах, ну, недельная глава книги Шмот, Моше говорит фараону, отпусти мой народ, но на этом дело не заканчивается, дальше идет, и будут они служить мне в пустыне. Если нету второго, то первое бессмысленно. Никто не хотел, чтобы евреев просто пустили гулять. И в нашем случае то же самое. Всевышний хочет, чтобы вернулись к Нему. Не только обратились от злых дел, не только обратились от смерти, но и выбрали жизнь. И поэтому Он говорит о покаянии, о том, что нужно вернуться к Нему. Да, народ раскаялся в своих злых делах, но народ не поверил в то, что Всевышний может быть милостлив к нему, в том, что Всевышний может простить грех. Народ решил, что Бог хочет наказать, и прощения нет. Очень часто мы в нашей жизни верующих людей встречаем братьев, потенциально братьев, друзей, которые не верят, что они могут вернуться к Богу. И говорят, я слишком стар, я слишком много нагрешил, меня Бог наказывает, я уже не имею возможности исправиться. Здесь мы видим, Всевышний говорит о том, что это и была загвоздка. Поэтому дело-то и не идет у народа или стопорится, потому что народ не верит в то, что можно раскаяться и вернуться ко Всевышнему и начать иметь отношения со Всевышним, строить отношения со Всевышним, а не только влачить наказание. Дальше пророк описывает удивительное видение. У него все видения удивительные. Захария считается пророком видений. У него очень апокалиптическая книга в этом смысле. Очень много таких образов, которые связаны с пониманиями глобальных процессов. Об этом тоже в процессе изучения мы поговорим. В 7 стихе Захария говорит: в 24 день 11 месяца, на иврите здесь стоит фраза «эсте асар», очень персидско-вавилонская форма слова 11, она несколько раз встречается в Писании, поскольку это похоже на слово 12, многие пытаются перевести как 12 месяц, но тем не менее речь идет об 11 месяце, это ходыш шват, месяц шват, это тот месяц, который у нас сейчас первая декада швата, то есть примерно конец января, начало февраля. Это время событий, которые описывает Захария. Это важно нам будет дальше для определенного понимания. Опять-таки, во второй год Дарьяуша было слово Господне Захарии, бен Брахия, бен Идо, говоря. И дальше, несмотря на то, что Захария употребляет слово «леймор», сказано, он будет описывать видение. В 8 стихе: «Раити галайла», я видел ночь, и вот муж верхом на лошади, или «иш», слово «иш» означает человек, мужчина или муж, часто называется ангелов. В древней традиции женщина тоже называла своего мужа словом «иши», «мой мужчина» или «мой муж». А в современном иврите и в танахическом иврите, в талмудическом иврите есть слово «бааль», «баали», ну, «баали» – это больше «мой хозяин», «мой господин», а слово «иши» означает именно «мой муж». Здесь он увидел мужа, который сидел верхом на лошади и стоял на лошади между двумя миртами. Мирт или адаса – это ветви, это растение, ветви которого используют на праздник кущей, на суккот. Очень красивые и приятно пахнущие ветви. Их собирают во всех долинах вокруг Иерусалима. Очень широко распространенное там дерево. И эти два дерева росли бемецула, в глубинах или в глубине. Непонятно в глубине чего. Слово мецула связано со словом лицлоль, нырять. Часто это описывается пучины моря, глубины моря. Но поскольку мы сказали, что речь идет о месяце Шват, то вполне возможно, что все долины иерусалимские, все иерусалимские ручьи переполнились, и в долине действительно большие потоки, посреди этого потока растут два дерева мирт, и между ними стоит всадник. И следом за ним стоят рыжие лошади. Лошади, здесь используется на иврите слово «шаруким». И комментаторы, многие комментаторы говорят, мы не знаем, что это за слово. Неизвестный какой-то науки цвет, по мнению комментаторов. По мнению синодального перевода, если не ошибаюсь, это пегая лошадь или чубарая лошадь. Лошадь пятнистая, лошадь смешанная, скорее всего, лошадь с буланной имеется в виду, потому что шурки – это название буланной, светло-светло-рыжей лошади, которую арабы называют шурки. И это такой, ну, особая масть лошадей, называется буланная и белая. То есть переход от огненно-красных, рыжих через буланные к белым. И все это, если мы обратим внимание, Захария видит ночью. Ну, начал с того, что это видно ночью. Иерусалим, конечно, не был так освещен, вообще страна была довольно темная, и видеть что-то довольно трудно. В этом говорят комментаторы, что пророчество всегда сопровождается явлением света. То есть есть озарение ночное, и в этом ночном подсвеченном мире Захария видит всадника на лошади. И Захария обращается, кому он здесь обращается, не очень понятно, попробуем дальше понять. Я сказал: «Господи, господин мой, кто эти?» И сказал мне ангел, «Вайомар элай малах, ай гидда адовер би», который говорит во мне. Это можно перевести как ангел, говорящий со мной, но дословно это означает ангел, говорящий во мне. Действительно, очень многие комментаторы пророчеств и, так сказать, в старых традициях школы пророчеств говорят о том, что есть ангелы пророчества, пророческие духи, об этом говорит и Павел, есть пророческий дух, ангел пророчества, который говорит Захарии, который раскрывает или подсвечивает ему все это видение, и он говорит, отвечает Захарии, я тебе покажу, кто эти. Дальше Захария, словно в театре, видит события, которые происходят на сцене, и отвечает ему монологом человек, сидящий на лошади, или, скажем, оставим слово «иш», возможно, ангел, стоящий между двух мирт, и сказал «Эле ашер шалах Адонай литалех баарец» – это те, которых Всевышний послал бродить по земле. Если мы вспомним, некто, бродящий по земле, был в книге Иова, это сатана, так обычно переводят, на самом деле там никакой не сатана, конечно, там гасатан, это подстрекатель или просмотрщик, от слова леосит, подстрекать или смотреть, это такое существо многоглазое, он ходит и разведывает. Ходили разведчики, Бог послал разведчиков посмотреть, что на земле. Опять-таки, вопрос интересный, зачем Всевышнему, который, как мы знаем, всевидящий и всезнающий, зачем ему посылать кого-то разведывать землю, зачем ему посылать кого-то на землю, каких-то ангелов, чтобы они собирали для него информацию. Это одна из граней имени Цваот, имени Бог воинств, что он действует через воинство. Это, возможно, внутренне не так, но так он раскрывает нам свое действие. Таким образом он для нас раскрывается. Мы же, когда видим, что у Бога есть рука, нога или глаз в Писании, мы не думаем, что это буквально так. В этом же смысле и воинство – это определенный образ, который Всевышний раскрывает Захарии. И отвечал, и эти люди, те, которых послал Всевышний, те ангелы, отвечали ангелу Господню, стоящему между миртами, и сказали ему, это 11 стих, «Италяхну ба арец вины, коля арец вишевит шкита». Мы ходили по земле, и вся страна, вся земля заселена и спокойна. В Багдаде все спокойно, в Иерусалиме все спокойно, в Шушанах все спокойно, везде спокойно. Вроде бы это должно быть доброе известие. Но на самом деле это известие тяжелое для соседей Израиля. Вся страна живет спокойно, несмотря на ту разруху, на то притеснение, которое творится с Израилем. Израиль притесняется, и мир молчит. Израилю не дают строить храм, а мир себе спокойно живет. И это то, чего не должно быть, это то, что вызывает желание возопить ко Всевышнему, что и у ангелов рождает вопль. В 12 стихе мы читаем реакцию ангела, стоящего между миртами. Он сказал, и сказал ангел Господа Цваота, до каких пор ты не будешь миловать Иерусалим, в Этера Иуда и города Иуды, на которых ты гневался 70 лет. И в 13 стихе Захария говорит опять то, что он видит, он наблюдатель в этом спектакле пророческом. И он говорит, и отвечал Господь ангелу и говорил ему добрые, утешающие слова. Ангел в данном случае послан предстоять за народ Израиля. Есть комментаторы, которые говорят о том, что это царь-мессия. Есть и такие, то есть ангел, который предстоит за Израиль, это всегда Машиах. И Господь говорит ему слова утешающие. На это ангел обращается уже к Захарии ангел, который говорит в нем. Снова в 14 стихе. «И сказал мне ангел, который говорит во мне, воззови воплем и провозгласи, так сказал Господь Саваот, великой ревностью возревновал я о Сионе и Иерусалиме. И гневом великим гневаюсь я на язычников, сидящим в благодушестве, на которые я допустил небольшой гнев, но они вооружились на зло». Всевышний говорит, что тем же самым словом, которое мы видели во втором стихе, что он гневался на народ Израиля, теперь этот гнев обращен на язычников. Почему? Потому что Бог попустил им быть бичом Израиля, а они использовали это во зло, как злой тюремщик, как злой полицейский, как кто-то, кому вверено быть наказанием, но тот не исполняет только наказание, но и удовлетворяет собственную злобу. Это тоже часто с нами происходит, когда мы устремляемся кого-то обличать, и вдруг наше обличение не очень принимается, мы уже не очень хотим, чтобы человек раскаялся и вернулся на свой путь, мы хотим просто, чтобы человека наказали, на этом надо себя ловить, призываем на него гнев Господень. Сколько раз приходилось слышать, когда человек не отвечает, не отзывается должным образом на евангелизацию, и вслед ему говорят: ну так что, горит тебе в аду, и мы описываем, как радостно мы будем наблюдать за ним в аду горящим. Это примерно то, что случилось с язычниками. И за это Господь на них гневается. Поэтому так сказал Господь, 16 стих, «Вернусь я в Иерусалим с милостью своей, и дом мой будет отстроен, говорит Господь воинств, и верфь измерительная будет протянута по Иерусалиму». Протянутая верфь – это значит, что Иерусалим будет еще отстраиваться и расширяться. «Одо королей мор, комар дайсва от». И также еще скажи и провозгласи, так сказал Господь Саваот, еще будут лопаться города от блага, и еще утешит народ, еще утешит Господь Сион, и еще изберет Иерусалим. Немножко сложная здесь хронология, потому что на самом деле в 520 году, когда Захария пророчествует, храм уже строится, храм уже в процессе, но здесь Господь говорит о том, что это его благословение, что он благословляет, в отличие от Эзры, который описывает действия Кореша, Кира в этом процессе. Захария описывает действия Всевышнего. Захария говорит о том, как работает в народе Всевышний, описывает внутреннюю суть восстановления храма. Поэтому может показаться, что немного несоответствие. Нет, на самом деле они говорят про разное. Что мы можем взять для себя из первой главы? Прежде всего то, что Господь никогда никого не бросает и не оставляет навсегда. И для того, чтобы он к нам вернулся, он вернулся к человеку, надо вернуться к нему. Недостаточно просто прекратить делать зло. Надо подчиниться и покориться Всевышнему. И Господь с радостью ждет возможности открыть нам свою милость. Те, через кого Господь нас наказывает, если они сами злые, сами пристегивают себя к нашим наказаниям, они тоже могут быть наказаны, и с нами это тоже может легко случиться. Вот примерно такие мысли. Да, вот Иван подсказывает, у Хавакука параллельное место, 2 глава, 1 стих, Хавакук говорит: «Я встану, зайду на башню и буду слушать, что говорит во мне Господь». Это просто перевод сохранил. На самом деле, больше 30 раз Господь говорит в ком-то. Это очень распространено. Господь говорит в нас. И через ангела своих Господь посылает. Сам говорит в нас, ангелы говорят в нас. То есть пророчество может говорить внутри нас, это не обязательно голос, который извне исходит. Вообще, как бы одна из, так сказать, столбовых идей в иудаизме, что Господь раскрывается внутри человека, когда сам человек раскрывается изнутри наружу. Как это ни странно, первая глава Захарии заканчивается на этом месте. Я знаю, что синодальный перевод продолжает, сколько я помню. Но в масоретском тексте на конце видения всадника заканчивается первая глава Захарии, и поэтому мы здесь тоже остановимся. Вот если есть какие-то вопросы, их сейчас можно задать. И я попробую на них ответить, если они... Дело в том, что вопросы, к сожалению, не доходят быстро.